Выбирай свое будущее ради истины. Йога Радио.
Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, поприветствуйте дружнее друг друга. Мы очень рады вас приветствовать. Мы продолжаем наш декабрьский марафон по лидерству. И сегодня очень интересная тема. Я думаю, что вы пришли как раз все на эту тему именно. Кто в доме главный? И я не буду сейчас дискуссию устраивать, потому что наверняка... Поднимите, пожалуйста, руку те, кто думает, что в доме главная жена. Так, есть такие. Ага. Поднимите, пожалуйста, кто думает, что в доме главный муж. Ага. А те, кто думает, что в доме главное оба? А кто думает, что в доме главный ребенок? Одним словом, есть над чем нам поразмыслить, есть тема для разговора, и, конечно же, нам нужно авторитетное мнение. И кто лучше, как не Александр Геннадьевич Хакимов, который является несомненным авторитетом в этой теме, он специалист в области семейной психологии, философ, востоковед, мастер по бхакти-йоге, писатель, путешественник, художник, а еще... Прекрасный муж, замечательный папа и духовный учитель тысяч людей. И вот, конечно же, он раскроет нам эту острую, животрепещущую тему «Кто в доме главный?». Итак, приветствуем Александр Геннадьевич Хакимов. Вот Александр Геннадьевич. Мы также приветствуем наших слушателей йога-радио, и я думаю, что они сейчас не меньшим теплом вас ожидают, и я теперь не хочу больше ни минуты тратить.
Добрый вечер, спасибо. Ну, я не знаю, кто главный в доме. Мы будем просто рассуждать на эту тему, вы сами решите, это вопрос индивидуальный. Потому что мы имеем отношения с разными типами мужчин и женщин. Возможно, вы слышали, что существуют разные типы людей. Их можно классифицировать с разных точек зрения. То есть много есть точек зрения на типы. Например, профессиональные типы существуют. Это простые рабочие, есть торговцы, есть управляющий класс, есть учителя. Они отличаются по уровню интеллекта, по роду деятельности, по вкусам и привычкам. По темпераменту, конечно же, они отличаются. И мужчины, и женщины, они принадлежат к тому или иному типу профессионального уклада. Это вот такая внешняя вещь, внешняя, то, что можно наблюдать. У каждого есть свой род деятельности. Например, ум человека. В зависимости от природы он работает в разных режимах. Есть такое сравнение. Слон, он силен на суше именно. А в воде крокодил сильнее. Если слон находится в воде, то он в невыгодном положении находится. То есть крокодил может победить его в воде. Если крокодил большой и сильный, слон проиграет. Но если слон на суше, ему нетрудно победить крокодила. То есть у каждого из нас должна быть своя среда, в которой мы очень сильны, действуем эффективно. И вот семья предполагает как раз такую среду, где мы максимум можем выразить себя по-разному, и с профессиональной точки зрения, эмоциональной, и культурной, и в отношениях. То есть нам интересно, вот этот круг имеет своих близких людей. И, например, класс воинов, администраторов. Как вы думаете, что им нужно дома? Дома управлять им не нужно совершенно. Они управляют там, на работе. Как раз дома они приходят с желанием, что тут они принимают служение от супруги, тут есть дети, они, то есть дом устраивает для них именно жена. Но у них нет этой тенденции управлять дома, потому что он управляет там. Вот если он там не реализован в управлении, он будет управлять дома. То есть как бы он будет нарушать этот порядок, он будет давить, требовать, быть недовольным постоянно, критиковать свою жену, за мельчайшие вещи будет оскорблять даже, вот, иногда бить ее, без всякой на то особой причины, потому что накал возникает от этой страсти, которая там не реализована в деятельности у него. Это класс воинов, администраторов, они очень страстны, им нужна деятельность, нужен успех и нужен риск. Что самое интересное. Что жена боится за мужа, верно? Дорогой, ты куда? А что там будет? Что? Нет, туда не пойдешь. Нет, нет, нет. Нет, это не ребенок. Если этот человек принадлежит такому типу, ему нужен риск, ему нужна такая работа, экстремальные какие-то обстоятельства, потому что там, в тех условиях, он слон на суше именно. Он себя реализует максимально хорошо. Он сам удивляется, что он начинает делать в опасной ситуации. То есть не нужно быть куда-то идти, пойти в полицию или в армию нужно пойти, с оружием иметь дело, с преступниками, с бандитами или в пожарную охрану, там прям в огонь лезть куда-нибудь. Это все тип этих людей. И к нему приезжают и мужчины, и женщины. Есть женщины такого типа, которые также любят экстрим. То есть, видите, природа может быть равноценная. Но если муж женился на женщине такого же типа, они будут понимать друг друга. Ей тоже будет интересно оружие, иногда они будут там сражаться, там какие-то боевые искусства вместе. Я знаю такие пары. Они вместе изучают боевые искусства, на сцене показывают, она его кидает, знаете, только так своего мужа на сцене. Очень интересно наблюдать. Это известно из династий царских. Там, где вот муж и жена к одному роду принадлежали, как бы к одной династии, классу, они развлекались также с оружием иногда, и они очень красивые, эти люди. Самые красивые люди – это вот как раз вот воины, кшатри их называют на санскрите. Они высокого роста, у них осанка, у них физическая сила, у них отвага, экстрим. И они очень интересно, красиво говорят, они, знаете, прекрасные ораторы, они приходят какие-то примеры, они быстро мыслят в экстремальных обстоятельствах, находчивые, очень интересные в общении. Но они не так глубоки, скажем, как учителя общества, которые они более невзрачно выглядят, не слишком привлекательны внешне, но они чрезвычайно имеют глубокий интеллект. Вообще их не интересует все это, вот этот страсть, знаете, вот эти победы, вот это вот внешнее представительство какое-то, Кремли или Белые дома. Их интересует, скорее всего, что-то общечеловеческое, мир, любовь, гармония, медитация, что-то духовное. Это класс учителей, священников вот такого рода. И есть и мужчины, и женщины, которые могут быть и тем, и тем. И есть класс бизнесменов, они считают деньги очень хорошо. Не просто считают, они считают так, что всегда прибыль будет. Заметьте. Они так сосчитают деньги, что всегда у них будет прибывать что-то. Ну, их природа такова. Они, так сказать, хитры или расчетливы, но не жадные должны быть. Там есть предупреждение. Если он жадный, то это уже плохо для семьи, плохо для общества, плохо для отношений. Вот тут возникает вопрос, кто в доме хозяин? Когда преобладает либо жадность у кого-то, из-за того, что природа с деньгами связана, либо диктатор появляется в семье, который не реализован в своей деятельности, либо какие-то умники, знаете, такие вот, которые злоупотребляют своим умом ради какой-то выгоды. Вот тогда у нас возникает вопрос, кто же в доме хозяин? Понимаете? То есть вопрос некорректный на самом деле. Вопрос даже оскорбительный. Потому что каждый из нас предназначена особая роль. Это не для конкуренции создано, а для того, чтобы достигать высших целей вместе, сотрудничать, то есть на основе любви. Потому что другой связи между мужчиной и женщиной нет. Ничего общего другого нет, кроме любви. Вот если они любят, есть связь. Не любят, ничего общего между ними и быть не может даже. Когда мы были маленькими с вами, мы же как смотрели на противоположный пол? Ну, противно было смотреть, правда? Ну, вспомните. Вот мальчишки, девчонки. Ну, уже какая-то природа все-таки она привлекает, потому что они разные все-таки, не интересуются друг другом. Особенно маленькие дети интересуются, а как они в туалет ходят, вот. Что у них разные все эти вещи, понимаете, они подсматривают. Интересно, как он или она в туалет пойдет, вот. Что это такое вообще? Вот и все, что их интересует. А так они не очень привлекательны друг для друга. Пока не проявится их, как бы вот уже не созреет их форма, интеллект, чувство, вот то, что природа дала, они начинают различие какое-то представлять себе все больше, 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 и неожиданность возникает уже в юношестве, о боже мой, и юноша робеет. Только что он ее за косы дергал вот так вот, там они дрались, просто очень простые отношения были. И тут он уже не может даже смотреть на нее, боится, не может притронуться, он робеет перед ней. То есть вот это вот называется отношение мужчины и женщины. То есть возникает зависимость, влюбленность. И вот тут мы сегодня поговорим, что же дальше происходит, что это вообще за феномен такой. Здесь есть кто пришел впервые сегодня на лекцию? Поднимите руки, пожалуйста. Есть, потом какие-то вещи мы повторим для вас, потому что вы первый раз на лекции. Итак, прежде всего, начнем с общих вещей. Прежде всего существует эго. Каждый знает об этом хорошо. Я. Я. Я означает моя форма, мое тело, мои потребности, мои способности, моя профессия, моя семья, мое окружение, моя страна. То есть есть эго сужное, эго расширенное. Это все концепция эго. То это я и все то, что я с собой связываю, так сказать. Это все я. Например, вот на мне шарф. Шарф это не я. Но я говорю, мой шарф, поэтому связан со мной. Попробуйте, отберите у меня его. Не так-то просто, я вас уверяю. Сразу увидите, что я могу обороняться, у меня есть характер, как бы, и прочее, прочее. Сразу увидите все мои способности. Ну, с шарфом, ладно, это еще не так сложно. Но с деньгами будет точно уже, более сказать, отчаянная борьба. Если вы меня схватите за волосы, то тоже будет не так просто. Непростые отношения будут складываться. Вот это пример ложного эго. Это просто тряпка, но поскольку я себя отождествляю с этой тряпкой, это часть моего существования, это мое, я и мое, это связано со мной, это требует уважения. Если вы разговариваете со мной, вот так вот подойдете поговорить со мной, высморкаетесь в мой шарф, я скажу, что вы делаете? Ну, а что такого? Вы меня что, хотите оскорбить? А вы тут при чем? Это просто шарф, тряпка, я в тряпку высморкаюсь, я же вас не трогаю, давайте продолжать разговаривать, ничего страшного. То вы понимаете, да? То есть это как бы мой атрибут, это тоже относится к личности. Вот это пример эго, как эго можете распространять на семью, на страну, на дом, на деньги, на собственность, на счет в банке, на свою машину даже. Если на вашей машине кто-то напишет «Вася плюс Катя равно гвоздем выцарапает», то это все равно, что вы примете на свой счет, что меня кто-то оскорбил. Это тоже пример отождествления, эго. Есть эго ложное и истинное, так говорят древние книги. Вот очень важный момент. Когда мы говорим об отношениях мужчины и женщины, в этой конфликтной ситуации, этой сложной ситуации вообще, то, как правило, вся сложность исходит из ложного эго. Из истинного эго не возникает никаких проблем. Давайте разберемся в этом. Там автоматически все устраивается без напряжения интеллекта, без особо каких-то усилий. Мы видим, что сейчас семейная жизнь представляет себе целую драму. Где можно, знаете, так ошибиться, такое несчастье принести себе и другим. А можно как-то тут выжить, знаете. Поэтому на всякий случай уже предусмотрен для каждого из нас катапульта в семейной жизни. Когда самолет в штопоре, вы нажимаете эту кнопку. Развод называется. Все. Развод. Все в разные стороны. На большое расстояние, с большой скоростью. Все. Никогда больше в жизни встречаться не будем друг с другом. Катапульта называется. Предусмотрено у каждого есть вот эта вот красная кнопка под колпаком. Каждый, в конце концов, когда теряет терпение, открывает ее и нажимает решительно. Все, вот тебе. И тот, кто первый, тот более на высоте остается, понимаете? Кто первый нажмет кнопку, а тот ущемлен, то второй. Правильно я говорю? Понимаете, да? Тот, кто первый бросает, тот как бы чувствует себя лучше, чем тот, кого бросает. Тут тоже есть своя как бы этика, как бросать. Целая наука, а как бросать партнера. Правильно, чтобы потом тебе было хорошо, ему плохо. Это все ложное эго, это все вот эти вот отношения. Они вот заканчиваются обычно таким плачевным образом. И опираясь на древние книги, мы сразу покажем, определим, что же такое ложное эго, что такое истинное эго, как они определяются. Эго означает я есть, я существую. И теперь разберемся. Что же в основе этого «я»? «Я». Веды говорят, всего лишь две концепции существуют ложные. В данном случае это ложное «я» у нас. Ложное «я». Две концепции составляют эту ложную концепцию. «Я» – наслаждающийся. Медитируйте. Наслаждающийся. И я господствующий. Медитируйте. Несколько секунд. На эти два термина. Я наслаждающийся. И я господствующий. То есть моя цель, я стремлюсь к наслаждению. И поскольку это моя суть, мое «я» утвердилось в этой концепции, это становится основой моего принципа существования. Все, что я делаю, все, что в моей жизни происходит, необходимо для моего наслаждения. Так я думаю. Так думает эта концепция. Так? Вот этот человек подходит ко мне. Он приятен. Поэтому мое я, ложное я, соглашается с этим. Этот человек может ко мне подойти, мне приятно с ним разговаривать. Этот человек мне неприятен, почему он ко мне подходит? Я начинаю себя плохо чувствовать. Это концепция наслаждающегося. Это всем известно очень хорошо. Она заставляет наслаждаться любой ценой, если она сильно утверждена как принцип, любой ценой, праведным и неправедным образом, каким угодно, обманным образом, лишь бы в конце я мог наслаждаться, я был счастлив. Можно занимать деньги и не отдавать, так можно крутиться в жизни. Можно воровать, чтобы наслаждаться. Можно обманывать других. Главное, свидетелей, чтобы не было. И вас потом никто не упрекнет, видите? Вот так работает концепция наслаждающегося. То есть я ожидаю, что все в жизни, что я делаю, все, что со мной происходит, должно приносить мне счастье, удовлетворение, наслаждение. Эта концепция сейчас сильно распространена по всему миру, и она считается западной, в общем-то, концепцией, не восточной. На Востоке сейчас увидим совсем другая концепция еще, люди помнят ее. А на Западе она уже давно сильно утвердилась. В 16 главе Бхагавадгиты это говорится так, что вожделение становится главным принципом существования. То есть самое важное в моей жизни – это мои желания, которые должен удовлетворить. Если с этой точки зрения посмотреть на семью, на мужчину и женщину, то представьте, мужчина смотрит на жену с помощью этой концепции. Я наслаждающийся, и ты должна удовлетворять мои чувства. То есть он ожидает этого, он может быть этого не говорит, но эта концепция ожидает именно таких отношений. То есть выполнять мои желания должна ты. Должна быть красива всегда, как ты есть. Не раздражать меня никогда. Всегда приятно пахнуть и выглядеть. Готовить вкусные блюда, которые мне нравятся, стирать одежду, следить за порядком. То есть, естественно, мужчина предлагает целую концепцию жизни женщине, которую любит в этом умонастроении, я наслаждающийся. И он как бы требует постепенно это. Если она что-то не выполняет, он выражает недовольство. Извини, ты должна быть красивой, стареть не нужно, иначе меня привлекут другие. Я же должен наслаждаться, я наслаждающийся, понимаешь? Ты пойми меня, я должен наслаждаться. Ты должна всегда быть на высоте, чтобы я был удовлетворен, я глава семьи. И следить за собой, следить за тем, чтобы была вкусная пища, прекрасная, то есть мебель, обстановка, кровать и там сексуальная жизнь. Все как нужно в семье. И второй момент. Господствовать. Я наслаждающийся и господствующий. То есть меня нужно уважать. Принимать таким, каким я есть. И подчиняться моим желаниям. Вот и все, что я требую. И только тогда я могу быть счастлив. Только при этих обстоятельствах я могу считать, что мне повезло вот в семье. Что жена именно такая. Подчиняется во всем. Я могу господствовать над ней. Она выполняет любые мои поручения и желания. Если я бью кулаком по столу, она сразу же соглашается. Или на словах. То есть мужчина мечтает именно о такой жизни. Мечта горшечника называется. Это иллюзия. Ну, веды говорят, мечта горшечника, дают пример. Один человек делал горшки, это работа была у него такая. Он делает горшки. В день он их делает по 100 штук, по 200 штук. Ну, а эти горшки, они разовые, глиняные. В Индии их на солнце обжигают просто. На один раз использовать можно посуду. Она не эмалированная какая-то там. И он делает горшки, думает. Итак, я делаю 100 горшков. И каждый горшок стоит 50, как это называется у них, не рупии, мелкая монета, пайсы, 50 пайсов. Значит, 100 горшков, 50 рупий, вот так. Я могу сделать, ну, за день заработать 50 рупий. Но на эти деньги я могу купить пищу, кое-какую одежду, ничего. Он мечтает, а если я буду делать, скажем, те же 100 горшков, но за рупию, цену подниму. У меня уже будет больше, будет 100 рупий. Ого-го, он думает, уже мечтает. Так. На эти деньги я уже могу что-то приобрести из мебели. Можно же про запас что-то оставить. А если я сделаю по 2 рупии каждый горшок? 200 рупий. И так он мечтает, уже доходит до 1000 рупий, до 2000 рупий, до 5000 рупий, если я продам свои 100 горшков. И он мечтает, мечтает, и его мечта вырастает в такой красивый дом с мебелью, со всеми средствами передвижения. И туда я, конечно же, приглашу жену. Жена у меня будет очень послушная, очень красивая. Будет делать все, что я ей говорю, готовить то, что я хочу. А если она не будет меня слушать, я ей как дам? И разбил горшок, который он лепил. И расплакался и сказал, видимо, я так я никогда не разбогатею. Мечта горшечника. Это называется иллюзия. Вы никогда не дадите такого человека, который бы соответствовал нашей концепции господствовать и наслаждаться. Это невозможно. Это сразу написано в древних книгах. Почему? Потому что женщина, которую находите, имеет ту же самую концепцию. Ту же самую. Тоже есть эго. Ложное. И оно проявляется точно так же. Я наслаждающаяся. И я господствующая. Кто кого выбирает? Мужчина, женщина или женщина-мужчина? Ну-ка подумайте. Ну, видите, женщина же мудрее в этом плане намного. А мужчине кажется, что он хозяин в этом положении. Нет, уже давно известно в таких, знаете, разведывательных управлениях, как ЦРУ, знаете, или там ФСБ, или КНБ, неважно, как называются эти организации, они изучили эту психологию очень хорошо. Они могут посылать соответствующего человека, типа, и он будет привлекателен. Но женщины это творят очень прекрасно. На всякого мужчину найдется необходимая женщина, которая может его увести. Пока есть ложное эго, мужчина слабый по отношению к женщинам. Он не будет сильным. Собственно говоря, как говорится, если у него большое ложное эго, любая уведет его, даже женатого. Любая пальчиком поманит, он убежит. Это зависит от силы ложного «я». Насколько сможем брать под контроль это ложное «я», настолько будем успешны в жизни, но это непросто. Итак, если встречаются два ложного эго, они разными изощренными способами пытаются доминировать друг над другом. В чем сила мужчины? У него физическая сила и в принятии решений. Это проявление разума, как бы. А в чем сила женщины? В ее чувствах, в ее гибкости и тонких чувствах. Она влиятельна. То есть она более влиятельна, чем мужчина. А вот она заплачет, и мужчина не может на это смотреть. Уже видите, тут есть сила эмоций добавляется. У мужчины нет такой силы эмоций. Если мужчина заплачет перед другим мужчиной, то никакого результата не принесет, я вас уверяю. Никакого результата не принесет, не думай. Но если женщина перед мужчиной расплачется, он тут же почувствует, что должен защитить ее, он должен немедленно как-то, эта природа такова, что на тонкие эмоции, на тонкие чувства отреагирует, он захочет стать сильным, сразу возьмет оружие, щит, меч, кто обидел, что сделать, красавица и прочее, он начинает защищать ее. Это автоматически происходит. И этим можно манипулировать. У нас была кошка когда-то. Жила. Она парнила там лапу где-то и ходила несчастно, хромала, бедная мяукала, у нее там болело все, мы ее лечили, лапу перевязали, там чем-то посыпали, чем-то полили и так далее. Она вот ходила, мои сметанки побольше, молочка побольше. Ну, вот уже неделя, другая так и ходит, и хромает, и мяучит, и пьет молоко, уже толстая стала, знаете. Вы догадались, да? Даже кошка знает, как манипулировать этими вещами. Это природа. Не думайте, что это нужно как-то придумывать, какие-то злые вещи. Нет, в нас заложен обман и самообман. И однажды я увидел, как эта кошка прыгает, там что-то ищет, резвится, и увидев меня, она снова захромала. Я ее поймал на горячем, все ясно, притворяешься. Поймали, разоблачили эту кошку, перестали наливать молоко и сметану. Все, номер не прошел. Но она успела таки растолстеть, она чего-то достигла, конечно же. И вот когда нас уличат в обмане, как эту кошку, мы, конечно, уже успеем как-то вот уже напитаться этим ложным эго. Вот тогда мы будем разочарованы. От нас даже могут отказаться. Потому что ложь, обман и вот эти вот господствовать и наслаждаться, это не любовь. Вот тут нас упрекнут. Любви, оказывается, не было. Ты просто все это делала для себя. Ты мной, он или она, манипулировал. Они начнут обвинять друг друга. На каком-то этапе жизни это неизменно произойдет. Пока вы молоды, юноши были, вы этого не замечали, верно же? Что любовь телесная очень сильна в юноше, тело очень красивое, молодое, безупречное, и вот благодаря этому поддерживаются отношения. Но позже, когда тело трансформируется, отношения становятся более-менее обыденными, выплывают наружу вот эти мотивы ложного эго. Они выплывают наружу. В этом суть семейной жизни. Знаете, как кипятить молоко? Оно становится вот меньше, гуще, но ценнее. Недостатки должны уйти. В этом замысел семейных отношений. Никто другой, как муж и жена, друг друга не очистят. До глубины души не доберутся, как мужчина именно женщина. Как один святой сказал ему, пожалуйста, один ученик, что делать, Гуру Махарадж? Вот есть такие люди, которые меня критикуют, ну, видят недостатки, только об этом и говорят. Я вот занимаюсь медитацией, но у меня сейчас медитация нарушена, потому что кругом вот эти вот люди завидуют, критикуют меня, беспокойство. И мне трудно сосредоточиться на абсолютной истине, начитать священные писания. Как быть? Посоветуйте, что делать? Может, уйти подальше вообще в город всех этих греховных людей, завистливых? А этот могущественный учитель, он очень известный в Индии, он сказал, если кто-то тебя критикует, видит твои недостатки, построй ему рядом с собой дом и живи рядом с ним. Он тебя без мыла очистит очень быстро. Так вот, представьте, мы берем кого-то в дом или входим в чей-то дом для чего? Для того, чтобы господствовать и наслаждаться? Не совсем. Если это так, то быстро ваш брак придет в упадок. И вы так и не решите, кто же в доме главный. И так и не решите. Невозможно будет. Так уйдут все разочарованные. Что один не понят, другой не понят, и боль в сердце. Истинное «я» прямо противоположно. Я наслаждающий. И я слуга. Очень две опасные концепции, правда же? Если я напишу здесь у себя «я слуга», то меня начнут занимать, правда же? Ты же слуга, ты же бескорыстный. Ну давай, иди сюда, мне нужно то, мне нужно это. И невозможно будет жить в этом мире, верно же? Один великий святой дал посвящение духовной змее. Это притча, история такая, кобре. Ну а время посвящения нужно давать обеты, которые включают в себя ненасилие. И посвящение, значит, духовное имя, начало духовной жизни, связь с Богом и так далее, и обет. Теперь ты, он сказал кобре, отныне никого не должна кусать. Все. Я тебе дала посвящение. Теперь ты должна как духовное существо жить, не как змея. Змея сказала, все, дала обет, я никого не кусаю, и уползла. И через некоторое время все вокруг люди и живые существа поняли, что кобра-то безопасная. Зубов, похоже, нет. Не кусает, не агрессивно. Это значит, что? Теперь можно бить легко камнями, грязью, палками, чем угодно. Можно вообще убить ее легко. И такие преследования начались. Боже мой, она подумала, после посвящения моя жизнь превратилась в ад. Вот начало духовной жизни, смотрите. Нет, Гуру Махарадж, мне нужен, у меня есть вопрос. Что ж такое? Вы сказали не кусать, но моя жизнь в ад превратилась после этого. Слуга и наслаждающий. Ничего себе. Что будет со мной? И что же сказал духовный учитель? Не кусай. Это правильное наставление. Но можешь делать вид, что кусаешь. Отпугивать. Чтобы люди думали, что ты можешь кусать. Поэтому внешний человек выполняет те же самые обязанности, также с ответственностью, в соответствии с законами, нравственностью он живет, да. Но его внутреннее желание протекает на другом, более высоком уровне. Вот в этом задача брака. Вы знаете, да, что в древних книгах вы не найдете слово «развод». Нет, его придумали люди. Не, ну вы можете, если уж совсем трудно, жить на расстоянии какой-то, но это не развод. То есть вы ищете возможность какую-то, как прожить эту жизнь с одним человеком, вы не думаете ни о каком другом человеке и так далее. Вы живете всегда всю жизнь с одним человеком, воспитываете одних и тех же детей, одна и та же мама у вас всю жизнь, один и тот же папа, одна и та же бабушка, терпите их всю жизнь, все. Видите, одна и та же мама, тяжело, нет? Как, не тяжело, видите? Одни и те же дети, вот так мелькают туда-сюда, туда-сюда. Тяжело, нет? Но ваши дети, нет, вы не должны так чувствовать. А вот все-таки муж и жена могут надоесть друг другу. Странная история. Что они до ненависти могут дойти? Потому что эксплуатируют один другого. Есть такой пример. Когда мы говорим о этих двух вещах, то один в семье настраивается, скажем, на позицию слуги, а другой пытается этим пользоваться. Это нечестно. Либо наоборот. Кто-то из двух начинает злоупотреблять. Вся проблема в том, что люди злоупотребляют своим положением. Мужчины, женщины, жены, матери или сына. Как бы злоупотребляют своим положением. Превышают свои полномочия. Отсюда возникают все разрушения. Развод – это разрушение. Почему? Злоупотреблялось положение. А теперь давайте рассмотрим все по-другому. Те же шастры говорят, что развитие, все благоприятное, это называется артха. Все благоприятное. Говорят, пища нам нужна? Нужна. Пища благоприятна. Артха. Деньги нужны? Да. Артха. Хорошо. Нужен дом. Что еще? Профессия нужна. Здоровье нужно. Образование нужно? Нужно. Все. Все необходимо. Это все артха. Это все наши естественные, полезные человеческие потребности. Артха называется. А откуда они берутся? Как они получают их? Источник артхи. Кто знает? Видите? Мы даже можем не иметь никакого представления об этом. Поэтому мы обращаемся к древним источникам, где все так ясно описано. Источник этого дхарма. Дхарма означает долг и природа. Мужчина и женщина – это дхарма, природа. Это же и долгом становится. То есть мужчина должен знать, как быть мужчиной, женщина должна знать, как быть женщиной. А как же она не знает? Как же они не знают об этом? Вот мужчина есть, а вот женщина, и не знают об этом. Вот странная вещь какая-то, смотрите. Я уже мужчина, но я не знаю, что такое мужчина. Или я уже женщина, но я не знаю, что такое женщина. Или я молодой человек, но я понятия не имею, как общаться со старшими. Видите? Есть природа, и человек может не знать о своей природе, не знать себя. Надо познать себя. Вот очень важный момент. То есть можем не знать, что такое мужчина, что такое женщина, и потом артха не приходит. Нет благоприятного развития. Как-то все труднее и труднее и труднее жить становится вместе. Потому что люди не следуют своей природе, а злоупотребляют своей природой. То есть они начинают указывать один другого. А ты же так сделал, и ты так... Ну, один мужчина, другой женщина. У них разные обязанности могут быть. Разная психология, разный эмоциональный заряд, разный интеллект, тип интеллекта, разная природа. Например, женщина беременеет, что мужчина там понимает? Он может вообще понять, что, как она это все чувствует, почему она ест и звездку, скажем, в это время. Просто ему старше скажут, слушай, ты лучше в сторону отойди. Мы сами тут, вот бабушки знают, что это такое. Ему лучше вообще в сторону уйти, чтобы понятия не иметь, что это такое. Он никогда этого не сможет понять. Но природа другая. И если он будет все это требовать так и дальше продолжать с беременной женщиной, то что произойдет? Это великое оскорбление. Все разрушится. Если он не учитывает этой природы. Или не учитывая ее чувств, ее глубины восприятия, ее мнительности природной или мягкости. И также, если женщина не учитывает, что мужчина должен быть мужчиной, что не нужно его держать как ребенка, прятать от всех трудностей жизни под свою юбку, так сказать. Это другая тоже проблема серьезная. Они теряют себя, они теряют могущество, теряют свою природу. Хорошей, но на самом деле приносит вред. Жадностью становится. Главное, анартха – это вожделение в сердце. Кажется, что без него произойти невозможно, и в то же время оно является причиной всех несчастий и страданий. Анартха – главное. Артха – анартха. Как же, каким же образом мы можем создать артху, где есть регулируемая жизнь, необходимое количество денег, необходимое количество здоровья, разума, все должно быть занято. Чем? Дхармой, в соответствии с природой. Например, желудок. Сколько нужно туда положить пищи, как вы думаете? Да, зависит от его способности переваривать, от его дхармы, от его природы. Если вы берете пищу, которая ему не свойственна, и переедаете, тем более, будет несварение, придут болезни. Все, анартха. Пища становится анартхой, если она нерегулируемая. Вот эти регуляции называются дхарма тоже. Правила, предписания, путь, процесс, также дхарма. То есть все религиозные заповеди, которые даются семейным людям, это дхарма называется, которая приводит к артхе. Особенно сейчас, когда у нас такое нестабильное положение в мире, в экономике, везде, сейчас все больше и больше значения придают религии, как части управления, чтобы достичь какого-то экономического результата, какого-то процветания, религия необходима. Сейчас люди это прекрасно понимают, управляющие власть, что без религии нет послушания, нет исполнения долга. Есть взяточница, есть постоянно обман, все это увеличивается. Нужна религиозность, они говорят. Нужна честность. Дхарма – это религия. Это природа. И путь этой дхармы – честность. И вот мужчина и женщина должны быть честными друг перед другом и перед самим собой. Это главное условие, первое условие. Честность перед собой и друг перед другом. Или называется верность. В Манусамхите описано, как результат дхармы. И тогда мы можем понять, что такое кама. Кама-сутра, слышали, да? Не об этом речь. Кама – это счастье в материальном мире. Счастье. Как достичь счастья в этом мире, если нет денег, нет экономики, нет ничего благоприятного вокруг, нет среды? Да, сначала дхарма, потом артха, потом возможность наслаждаться. А как наслаждаться нужно жизнью? Просто при помощи артхи, при помощи дхармы и артхи, не забывайте, эти вещи не должны откладываться. Нужно нравственным образом наслаждаться, не безнравственным. Вот этот момент разрушает цивилизацию, когда люди достигают возможности наслаждаться, не забывают про религиозность. Все, образа можно закрыть, шторки, что Бог не видел. Теперь пришло время нам наслаждаться жизнью. Мы заработали, мы заслужили. Когда-то я был в Бишкеке, не помню, уже много лет назад, летом. Но я тогда недавно из России приехал, я наблюдал. И там частный сектор, в каком-то доме была свадьба. Там много-много людей собралось в этом доме. Вот они выходили время от времени все на улицу из дома. Просвежиться, может быть, там на воздух. И я заметил интересную вещь, что людей там много, и свадьба уже давно идет. Но нет ни одного пьяного человека. Я спросил у людей, а почему все трезвые? В России давно уже все, кто где лежал бы, свадьба уже 2 часа идет. Как странно, они что, не пьют вообще? Нет, 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 они сказали, сейчас солнце зайдет, Аллах спать ляжет, и они начнут. Вот я такого не слышал, но потом, что они считаются, что с Богом нужно осторожно. Вот это дхарма, видите, называется дхарма. Богу, Бога вам, не мое, потом отдай. Но веды говорят, будьте осторожны. Именно через каму происходит разрушение дхармы, забвения. Если мы думаем, что религия нужна для чувственных наслаждений, это серьезная ошибка. Почему? Посмотрите внимательно. Когда мы исчерпаем все лучшие возможности счастья в этой мире, лучшие, о чем мы задумаемся? Последняя ступень. Естественно, к чему придем? Мокша. Мокша. Вот в чем смысл последний. Это 4-я ступень человеческой цивилизации. Мокша значит освобождение от всех страданий, от рождения и смерти и так далее. Вот насколько глубоко и высоко человек может мыслить, пройдя этот путь, как он мудрым становится. Все начинается просто с каких-то религиозных правил, принципов в семье. Потом они проходят полезную деятельность, потом они испытывают большое счастье, а когда оно исчерпывается, они не деградируют, а задумываются о еще более высоком уровне. Вот насколько человек может глубоко прожить свою жизнь. Великий человек может быть. Вплоть до уровня освобождения дойти. Это все связано с семейной жизнью. Сейчас люди не знают о двух вещах. Они ничего не знают о мокше. Когда мы слово мокша говорим, в зале реакции никакой, потому что просто мы понятия об этом не имели, в школе не говорили, в институте не говорили, родители не говорили, друзья не говорили. Пустой звук. И дхарма понаслышке. Просто это представляем, как какая-то религиозная какая-то группа, христианская или мусульманская какая-то, ну, это, собственно, дело личное каждого. Остаются две вещи, артха и кама сейчас, где мы можем чувствовать себя реалистами. Вот это реально для нас существует. А это вот нереальные вещи. Могут быть, могут не быть, это уже выбор каждого. Они как бы к нашей жизни, к нашему закону жизни не имеют какого-то отношения, так кажется. Но теперь давайте посмотрим, почему же так кажется. И что же на самом деле, в чем же истина заключается? Когда-то люди, они доверяли священным писаниям и жили в соответствии с ними. Они сомневались, не спорили. Они не думали, что их обманывают. Как в Индии, если вот в Южной Индии мы бываем там. Люди доверяют священным писаниям поныне на 100%. Если вы цитируете какой-то стих из священных писаний, все, никаких споров. Автоматически не принимают. Испокон века они живут, опираясь на шастры. на целые своды законов, там огромное количество есть правил, предписаний, и храмовые какие-то, есть культурные вещи, и свадьбы, и что делать в момент смерти, и как получать образование, как контролировать свои чувства, и что такое йога, и что такое пища, и что такое брак. Все расписано подробным образом. Люди просто не пользуются, и в Индии разводов практически нет. Но сейчас их 2%, это много для Индии. Это очень-очень много. Несколько лет было назад 0,1% разводов в Индии был. Сейчас уже 2%, то есть тут большая цифра. Ну, а у нас с вами здесь это 60, к 70 подходит цифра, процентов разводов. В России из 5 браков 4 развода. Последняя информация, статистика. Почти все заканчиваются разводом. Потому что люди не следуют законам Дхармы, не знают их просто. Но мы говорим простые вещи. Следуйте, и будет хорошая семья. Так вот, что же мешает нам следовать простым правилам, предписаниям, чтобы получить хорошую семью? Вот если скажете мужчине, ну вот тут ты должен просто понять ее и уступить. Не хочет. А если скажете женщине, вот тут ты должна просто его понять и уступить. Не хочет. Что такое, почему? И так просто, есть правила, предписания, следуйте, будет хорошая семья и хорошие дети. Там все написано. А что же случилось? Ложное эго. Не хочу. Я не могу перед ним или перед ней вставать на колени никогда. Вот как интересно. Поэтому в Ведах говорится, как с этим ложным эго работать. На чем строятся отношения мужчины и женщины. Жена уважает мужа, как Бога, говорится там. Вот когда он приходит, если долго дома не было, домой, она ему даже ноги моет и пуджу предлагает. В Индии так. Огонь предлагает ему, гирлянду предлагает. Встречает его как Бога, как представителя Бога. И он знает тоже свой долг, как заботиться. Он знает, что женщине нужно, он знает, как дарить ей подарки, как выполнять ее желания. Он все ее желания знает, и все выполняют желания. Это что за правило предписания? Это значит отсутствие ложного эго. Мы учимся понимать и уважать друг друга. Любовь на практике. Если любовь чувственная, без практики. Ну как свободная любовь? У них нет там работы, семьи, квартиры, обязанностей, ничего нет. Просто секс, вот эти вот отношения такие, вы знаете, романтические. В разных формах сексуальной жизни, им там на юге, в романтической атмосфере, они грезят там с деньгами, с богатством окружения, какой-то роскоши. Вот эти чувства отдать на волю. Это чувственная любовь. Здесь любовь на практике. Любишь теперь практические отношения. То есть нужно уничтожить ложное эго, чтобы эту любовь освободить, а не задушить там, не прикончить ее на месте. Вот сейчас какая трагедия происходит. Они эту любовь уничтожают в семье, собственную любовь постепенно. Не идут на уступки. Муж не знает, как быть мужем, жена не знает, как быть женой, знаний нет. Поэтому мы обращаемся к современной психологии, поскольку у нас нет доверия к священным книгам полного. Мы не считаем, что это очень научно, хотя и нравственно, конечно же. Но мы же все равно говорим, что жизнь-то она могущественнее, чем ваши книги. Жизнь-то по-другому. Мы же опираемся на факты жизни, мы больше им доверяем. Не спешите доверять невежественным фактам жизни. Все, что в невежестве происходит, не может быть нашим основанием для существования. Это нужно менять. И причем незамедлительно. До 21 декабря осталось несколько дней, поэтому нужно поторопиться немножко. Может, мы еще что-то успеем сделать. Есть такие периоды астрологические, если вы к ним не готовы, то ваше сознание может в этот момент зафиксироваться на ближайшие 12 лет, не измениться. Имейте это в виду. То есть, поэтому, пожалуйста, подготовьтесь к этим моментам. Должны быть готовы к переменам. Не бояться перемен. Самое большое, чего боится человек, это перемен. Не бойтесь перемен. Перемены должны быть, и они будут. Они уже происходят. Это просто необходимо. Все равно каждый из нас столкнется с этим фактом, что в какой-то момент времени нужно будет меняться, и с этим ничего не поделаешь. Жизнь так вот поставит нас перед фактом, что либо мы меняемся, либо мы теряем все ценности, которые мы имеем. Поэтому мы должны объяснить, особенно те, кто пришел впервые, что же такое мужчина и женщина, применяя современную психологию. Может быть, это будет более убедительно. Чтобы мы не опирались просто на религию. Мужчина-женщина – это условное обозначение. Здесь будет часть, одно полушарие мозга отвечает разум. И это чувство. Ну, так или иначе, наркологи. Что эти два полушария мозга, у них разные функции. Одна часть почему-то чувственная такая, вот эмоциональная, другая рациональная, разумная часть. И, как правило, у человека одна превалирует, другая подчиненная, не очень развитая. Как правило, одна из полушарий почему-то превалирует. При помощи йоги вы можете выровнять эти два полушария. При помощи медитации. Мы предлагаем всем заниматься медитацией, особенно мантра медитации. Уже буквально за считанные дни вы почувствуете, что у вас начнут меняться ценности, дополняться ценности, с чем меняться. Например, я художник по образованию. И когда я не занимался медитацией, я был художником, но медитацией не занимался, считал, что, например, такие рациональные вещи, как математика, физика или какие-то вот инженерные дела, там, расчеты, вот, конструкции, архитектурные вещи, не так важны, как вот именно искусство. Что я вот как раз подошел к классу художников, не знаю, красота, какая там гармония, вот эта вот внешняя сторона вот этих вот отношений, цвета, форм. Но медитация все поставила на место. Эти ценности у меня в голове уравнялись очень быстро при помощи медитации. Поэтому, говорится, о вкусах не спорят. Нет, 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 вкус нужно развивать свои. Нельзя жить с ограниченным пониманием жизни, понятно. Если мы думаем, что наша профессия самая важная, мы являемся важной, у нас ей на работе и везде начнутся сложности, естественно. Нужно выровнять два полушария. Это медитация необходима. И разум и чувства. Но сейчас о другом. У мужчины разум и чувства, если оценить за единицу, у женщины, психологи говорят, где-то 1,5-2 единицы. Глубже разум и чувства. Она... Видите, могущественнее, в два раза. Эта информация неверная. Хотя и замечено психологи в современном мире, у женщины другой потенциал. У нее 9 единиц, говорят веды. Это невообразимая разница на самом деле. Если у мужчины всего лишь единица, почти ничего, считается у разума и чувств, его способностей, то у женщины их потенциально 9. И вот я заинтересовался, когда я изучал эту тему. Почему это... Веда говорится 9, а современные психологи говорят 2 максимум. И я нашел ответ в Ведах. Женщина обладает этой силой, 9-кратной, только тогда, когда она целомудрена. Это говорят Веды. Если думать только об одном мужчине, она могущественна. У любой женщины проявляются мистические силы, если она проживает жизнь в целомудрии. Автоматически становится могущественной, целительницей, ясновидящие у нее, о, разные способности могут быть. Основа дара видения и влияние мира. Из нее мир исходит, материнство мощное. То есть за мир отвечают вот такие женщины, целомудренные женщины. Поэтому в древности, говорится, царица должна быть целомудренной женщиной, обязательно. И она установит мир во всем мире. Хотя царь сражается иногда, он в политике участвует, рядом есть жена целомудренная, не беспокойтесь. В мире будет все хорошо. Пока есть целомудренная женщина, царица. Вот это берегли. Но береги честь смолу, говорится. Это не случайно. Для женщины это очень важный момент. Потому что если она не целомудрена, если она думает о нескольких мужчинах, то о двух мужчинах, ну, уже пополам делите цифру. О 3 на 3, о 4 на 4, и сейчас 1,5-2 единицы. Максимум 2, максимум 1,5. Они почти стали одинаковыми в этом плане внутреннем сейчас. Мужчины и женщины. Именно по этой причине сейчас так развита внешняя женская культура. Потому что не достает внутренних качеств привлечения, она привлекает внешностью сейчас. Больше и больше вот эта вот сила, вот этого макияжа, одежды, больше и больше вызова в ее поведении и одеждах. Потому что именно внутренняя сила уменьшается. Знаешь, что такое женщина, что такое мужчина? Еще приводится пример. Мужчина – это масло, женщина – огонь. Вот этот огонь – 9 единиц. Вот любое масло подавайте ему, хоть с холодильника, хоть прям с мороза. Знаете, с мороза, вот на, если вы жили в Сибири, не жили, да, в Сибири, там морозы. Если сливочное масло берете с мороза, вы его даже топором не разрубите. Оно настолько крепкое, не ожидал. Прям топор берете, буф, невозможно, вот такая вот маленький рубец. Нужно ждать, нужно к теплу, к огню, к женщине. А там все просто. Немножко полежало и тает все. Это топор даже не нужен, руками берешь его, легко. Вот это могущество женщины. Ее сила 9 единиц. Если нет 9 единиц, то женщине приходится это масло рубить топором. Или пилой пилить. Пилит его, пилит, пилит, пилит. Потому что огня не хватает, нужен инструмент какой-то. Вот это ее язык, который пилит, пилит, надоедает, 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 ссоры всякие. Но она добивается своего, так или иначе, через вот это вот пиление какое-то. Но вообще-то, если вы увидите женщину вот ведическую, не просто наряженную ведическую, вот эту вот внешнюю, а именно внутренне ведическую, вы увидите, какая-то сила. Такая сила, что она в глаза вам смотреть даже не будет. Потому что если посмотрит в глаза, вам конец. Она в глаза не смотрит, такая женщина, смотрит только на мужа в глаза. Она разговаривает с другими мужчинами, но она знает, как это делать. Она свое могущество будет скрывать, стесняться будет вас. Застенчивость — это клапан. Она сильнее во много раз. Но она просто знает, что такое культура. Она не будет открывать себя, знаете, смотреть в глаза, потому что там сила большая очень. Эта сила уходит по пустякам в этом случае. Это бесполезная абсолютно тогда становится сила. Итак, 9 единиц, если она целомудрена. И у мужчины эти вещи работают просто. Ну, представьте, единица разума, единица чувств. Все ясно. Можно жить под деревом. Так и написано в Ведах. Это вот форма жизни не заинтересован толком ни в каком прогрессе материальном. Без женщины, холостяк, значит, в равных штанах ходить, известно это все. Я был знаком, я был убежденный холостяк, он так и жил. У него в доме была табуретка, пепельница, раскладушка, и вот на одном гардине там висела это какая-то штора, как-то стекло такое треснувшее, и ну, просто, и нормально. Я говорю, как ты живешь? Как? Я говорю, ну, а так у меня, говорит, жены нет, не надо ничего. Но когда появляется жена, все изменится. Раскладушки там не будет. Нет, нет, это позор вообще. Никакая женщина не примет такую жизнь. Она будет говорить ему, что делать, влиять начнет на него своими чувствами. И он сам принесет хорошую кровать. Сам все сделает. Под влиянием женщины. Он будет вдохновлен как бы это делать, потому что там есть вот эта как бы любовь. И 9 единиц становится как бы его чувствами. Вот это его любовью, его вдохновением. Под ее влиянием может выполнять хорошие вещи. Плохие тоже. Это уже зависит от женщины. Какая женщина, какой мужчина. Но можно это использовать и в дурных намерениях, безусловно. Поэтому такие женщины называют ведьма. Но обычно если целомудрена, ведьма быть не может. Это невозможно. Если целомудрена, к ней никак. Итак, если мужчина включает свой разум, все же просто. Цель жизни известна мужчине, правда же? Жизнь отдадим? Отдадим, все ясно, все. Клятва дается, там где-то в армии, что там называется, как называется? Присяга, все ясно, все абсолютно ясно. И за неисполнение присяги, расстрел, все ясно. С мужчиной абсолютно все понятно. Женщинам это никак не применимо, сейчас вы увидите. Потому что если он дает клятву в состоянии разума, чувства устраняются. Он готов на все. Мужчина-герой. Все. Чувства устранились. Он может идти просто на амбразуру. Простреливаемыми пулями он будет продолжать выполнять свой долг. Чувства устраняются. Вот он предназначен для таких вещей. Идти на пролом, когда это необходимо. Это, говорит, рыцарь доспеха, который может делать такие вот вещи. Так. Но, если его чувства пробуждаются, переключается разум, то есть, внимание на чувства, разум устраняется. Это предатель перед вами. Один и тот же человек может быть героем и предателем, смотря под какое влияние попадет самого себя. Это известно было во время войны. Все эти люди, неблагонадежные предатели, они были в банде Рокоссовского. Штрафники. Они натворили чудеса вообще. Потому что за какие-то подвиги их могли освободить. Они чудеса творили, когда у них пробуждался разум. Но когда чувства пробуждались, они все были предателями. То есть мужчина может быть либо героем, либо вот такой вот странной личностью. То есть, когда разум отсутствует и чувства преобладают, он становится беспомощный, слабый. Веду он называет, это уже не мужчина, это джада, придурок. Он просто волочится за женщинами, без всякого смысла, за одной, за другой, за третьей, пьет что-то, матерится, шутит, там балагурит, всякую чушь несет. Просто придурок. Потому что разум его устраняется, как только он начинает чувственную деятельность. Поэтому мужчина, его сила в разуме. Чувство должно быть под контролем. Не то, что не должно быть, под контролем. Когда нужно, есть чувство. Но долг, все, чувство под контролем. Это позиция мужчины. В браке он вот такой герой. Но ему много придется сделать. То есть, жертвенность. Что касается женщины, ей никак не предписана такая аскеза. Потому что у нее разум и чувства работают одновременно. Вы понимаете, что это такое? 9 единиц одновременно. Ведь чувство и разум постоянно противоречат друг другу. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Боже мой, что же делать? Я все понимаю в 9 раз лучше, чем он. Я все знаю, он вообще ничего не понимает. Что же делать? Что же делать? Я все знаю, все понимаю, но не знаю, что делать. Вот моя проблема в чем. Я не могу принять решение. Видите, что творится со мной, а? Дайте мне валерьянки, дайте мне успокоить. Воды немножко дайте. Потому что я все понимаю и все чувствую, поэтому у меня проблема. А он бесчувственный, он ничего не понимает. Поэтому я иду к нему и говорю: дорогой, что будем делать? Так или так, так или так, так или так. Эти 9 единиц перекладываю на его голову. У него электрошок. Что делать, что делать, что делать, что делать? Трясет, тоже трясет. Ему это совершенно никак, знаете, по природе не полагается так переживать. Поэтому он ее останавливает: стоп, 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 стоп! Делаем так, я понял, все, я решил, стоп, молчи. Она: ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Она все равно беспокоится. Он уже все, она забросила туда удочку, все он уже делает, он уже принимает решение, и она наблюдает, что он там будет делать-то. Ой, боже мой, ой, боже мой, боже мой. И он сделал, ошибся, я тебе говорила, 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 говорила. Или не ошибся, это тоже говорила, тоже говорила. Замужем, видите, она замужем, все в порядке у нее. Он за все отвечает. Но она его побуждает делать, но отвечает он за все. То есть женщина защищена, говорит, должна быть мужчинами. А если она сама начнет принимать решения, сама же их исполнять и ошибаться, она себе не простит до 90 лет. Тут 9 единиц, 0 прибавьте, до 90 лет себе не простит. Всю жизнь будет вспоминать, зачем я это сделал, зачем я это сделал, ну, зачем я это сделал. И уже все будут, все уже ее успокоят по 1000 раз, и все равно себе не простит, что это женщина. Поэтому женщина, она от мужчины требует: иди делай. Если он ей говорит: иди сама делай, это оскорбление. Нет. Муж должен сделать то, что желает жена. Но уже по-мужски он это делает, конечно же, по-другому. Есть вещи, которые она требует от него, рискованные, слишком невыполнимые. То есть она может злоупотребить этим. Например, жена может мечтать, что муж станет миллионером. Хотя для него это невыполнимое, не предписанное его дхармой. И она его убьет таким образом. Да, она будет все время слушать, говорит: ты не миллионер, ты неудачник, неудачник, ты не миллионер, если другие миллионеры, ты не миллионер, а ты не миллионер, а не миллионер, а ты не миллионер. Она будет противопоставлять, пока не уничтожит его. Вот. Поэтому, конечно же, нужно знать и женщине, и мужчине свою природу и действовать согласно своей природе, чтобы не завышать требования. Вот тут кто в доме хозяин? Они завышают требования. Ты должна, ты должен, ты должна, ты должен. Нет, не так. Нужно понять, что я должна, что я должен. И также обычно женщины сейчас в нашем мире, они с завышенными мерками подходят к мужчинам. Им нужен какой-то очень большой мужчина всегда, богатый в перспективе или сейчас, сразу успешный. Нет, она должна создать его сама, такого человека. Иначе в чем ценность? То, что она получает. Деньги не являются ценностью. Ценность в развитии. Все, готовы получать, это дешевая жизнь, дешевка. Этого нужно достигать вместе. Вот в этом ценность. Ценность в этой радости, в этом счастье, что мы развиваемся, помогаем друг другу и достигаем цели, и другой цели еще, и в конце концов высшей цели можем достичь. Вот это брак. Вот это счастье, вот это радость. А не так, что я выйду замуж за богатого человека, у него есть деньги, я буду счастлива, конечно же. Вы верите в это все? Но, тем не менее, люди почему-то именно этого хотят в большинстве своем. И это их природа, видите? Разная природа, разная глубина. И когда остается 1,5-2 единицы, тогда их отношения исчерпываются за ближайшие лет 5-7 в браке. Через 5-7 лет острый вопрос возникает в семье. Кто же все-таки хозяин в доме? Кто кого должен подчинить? Кто господствующий? Кто наслаждающийся? Уже вопрос стоит ребром. Если раньше это были просто игры, лилы, шутки, милые, то один хозяин, то другой хозяин, ну так, кто кого перехитрить, тоже интересно, то через 5-7 лет это просто становится остро. Кризис наступает. 5-7, может быть, чуть позже. И знаете, к чему ведет этот кризис? Не все знают. Если нет опыта, никто не знает. Вы даже не подозреваете, что очень скоро у вас появится кто-то еще. Вы даже не знаете об этом. Вы уходите замуж и думаете: вот с этим человеком буду жить всю жизнь, мой муж. А муж думает: вот с этой женой буду жить всю жизнь, будут дети, и будет работа, и будет то, и будет счастье. Но вы даже не подозреваете, что идя таким путем, у вас появится кто-то еще обязательно, неизбежно. Почему? Концепция наслаждающегося господствующего сохранилась. И будете искать, с кем же наслаждаться? Я же наслаждающийся. Я уже не наслаждаюсь, просто работаю, работаю, от меня просто денег ждут. Но никто уже не говорил мне несколько лет, что любит меня и прочее, прочее. Это давно уже в прошлом. Я просто рабочий вол. И жена будет думать, да, наверное, меня уже, собственно, не смотрит. Она что какие-то картинки в журнале находит или в телевизоре. Общаться толком не о чем. Мы уже исчерпали себя. Скучно становится. А денег как не было, так и нет. И, похоже, надеяться не на что. У меня еще есть время. Я еще молода, не так ли? Всего один ребенок. Может рискнуть. Может, рискнуть завести какого-то еще мужчину, который на самом деле будет любить меня и исполнять мои желания. Это концепция наслаждающегося и господствующего. Поэтому дхарма означает, что они должны установить свои отношения через служение. Муж должен знать, как оказывать служение своей семье, и жена должна как служить семье. Служить семье значит служить Богу. Вы спросите, а почему так? Почему сразу о Боге начинаете говорить? А потому что без концепции Бог вы не сможете преодолеть ложное эго. Вот и все. Это невозможно. Вы не можете ради какого-то человека полностью себя пожертвовать. Нет такого человека. Не существует в этом мире. У него все равно есть какие-то недостатки и ложное эго. И вы не сможете даже просить прощения у него. Ложное эго не позволит. Но если вы знаете, что Бог есть, и Он этого ждет от вас, вы это сделаете. У вас появятся другие силы, другие возможности. Все. Однажды примерял двух людей, пытался. Они настолько были в ссоре, что попросили как-то вот разобраться с ними в их отношениях. Вот важно было в их деятельности быть вместе, продолжать заниматься служением. И мы говорили, что да, каждый слышал какие-то ошибки, какие-то обиды друг от друга, они получили. Все. Все, это уже есть, это уже произошло, слова уже сказаны, поступки уже сделаны. Ну и какого решения? Ну вот ты же совершил ошибки, совершил. Ну, проси прощения у него. Не буду. Как я могу после того, что он сделал, просить у него прощения? Ну подожди, но потом он это сделает, понимаешь? Вот сначала с тобой говорим, вот ты же сделал какие-то ошибки, вот за это проси прощения. Нет, не буду. Пусть он первый просит, пока он сам первый не попросит. Я говорю, хорошо, ну теперь тогда ты, ладно, ты первый проси. Нет, пока он первый не будет, я не могу. Это не будет искренне, что он во всем виноват. Я у него еще прощения должен быть первый просить? Невозможно это. Они не шли ни на какие уступки, ни на какие компромиссы. 2 часа мы разговаривали. Все понимают, но не могут это сделать. Ну, эти 2 человека были глубоко верующие. Потом я одному сказал, то есть обоим сказал. Ну, а для Бога вы можете это сделать? Ведь Он же как-то позволил вам столкнуться. Он же это санкционировал. Значит, в этом что-то есть, какой-то высший замысел, похоже. А? Вы смотрите, сейчас перешли через ложное эго, как 2 духовных человека. Как бы сделать такой духовный подвиг, жертву. Они долго не говорят, да, для Бога можем, все, нет проблем. Попросили прощения, поклонились, ушли, все. Вот он наглядный пример. Без Бога, без высшей причины невозможно исправить положение ни в семье, ни в мире. Во всем мире. Высшая причина должна быть, которая позволяет мне идти на жертву, побуждает меня к этому подвигу, вдохновляет меня это делать. Вдохновляющая сила. Поэтому говорится, имейте Бога в сердце. И преодолейте все свои недостатки. Это путь к совершенству. И он труден. Это не что-то абстрактное, знаете, я всех прощаю, всем желаю добра, добра. Видите, я глаза закрыл. Поэтому могу желать добра всем и всех простить. Но когда только глаза открою, уже не могу всех простить, все. Поэтому практика с закрытыми глазами делается. Это для детей, которые вообще еще не могут мириться никак. Закрой глаза, представь то, все и говори. Нет, любите врагов ваших, как говорится. Ой, Боже мой. Мы это слышали уже. Мы же знаем, что это невозможно. Это красивые слова, конечно. Со сцены это так и нужно говорить, не так ли? Но как я могу любить такого врага? Вы знаете, что он сделал? 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 Каждый так может сказать. А вы знаете, что мы все души? Вы знаете, что мы все души? Вы знаете, что... Докажите это. Вот в этом и заключается суть жизни. Теперь другой вопрос. Где же мы возьмем эти силы? От целомудрия жены и святости мужа это зависит. От их как бы уровня развития. Насколько духовен их интеллект. Если этот интеллект материалистичный, это невозможно. Им нужны предварительные принципы. Ну, нужны какие-то деньги, финансы, иначе они не смогут жить в мире. Сейчас, конечно, мы не можем все это устроить для каждого. Но именно духовный интеллект определяет это могущество. Насколько далеко они могут идти вместе. До какой степени можем вместе идти. Вот это определяется духовной силой и могуществом. И на самом деле, по мере очищения, если мы идем на вот такие вот шаги, бескорыстные и жертвенные, наша любовь увеличивается в глубине сердца. И наши старые обиды, это вот внешние обиды, ссоры, становятся смешными. Начинаем смеяться, как все это было, оказывается, как все легко. Этому не нужно было придавать даже значения серьезно. Если вы муж, и вы слышите, как жена говорит какие-то глупости в сердцах, в гневе, в расстройстве, что вы должны делать? Не всерьез не воспринимать вообще. Как будто не слышали этого ничего. Вот это вот. Это мужская природа. Единица называется. И помнят, ну это же женщина. У нее есть чувства. Ну и все. Все, что она скажет, не так важно сейчас. Не нужно всерьез это принимать, обижаться, знаете, как ребенку. Ты же мужчина. У тебя для чего единица? Ты же рыцарь взобрали в доспехах. А тут вот снял доспехи, уже растекся. И когда женщина сказала что-нибудь, ты обиделся, побежал куда-то, к другой женщине рассказывать об этом. Это что за мужчина такой вообще? Это уже не мужчина. Как называется? Это рак-отшельник, да, его из раковины выбросили, у него такое мягкое тело, а он уже прячется куда-то, там ищет себе другую раковину. Нет, оставайтесь всегда во всеоружии, оставайтесь мужчинами. Женщин всерьез не воспринимайте. Это первое, что нужно знать мужчине. Плачет, ну плачет, она плачет иногда, да. Говорит там иногда, ты во всем виноват. Ну а кто? Конечно, я виноват, так тоже еще. Я же могу сказать, что она виновата, у нее 9 единиц. Она этого не забудет потом до 90 лет. Если мужчина ее обижает, она не забывает же этого, видите? 9 единиц, в общем, проблема. Поэтому мужчина должен быть простым. Жить по дереву мы готовы. Он может для женщины много делать, для семьи. Но это называется, это мое служение, это мой долг. Мне это не нужно. Он остаться должен быть в бескорыстии, он должен быть просто щедрым. Его путь дальше должен идти. Это просто способ, вот это служение, способ очиститься. Но все мои помыслы в духовной жизни должны быть очень высоко. Высокомыслящий человек. Это мужчина. Это очень сильный разум, глубокий. Поэтому он неуязвим практически такой человек. Сильный, могущественный, неуязвим. Он может достигать своих целей без всяких расстройств, терпеть все эти вещи. Но сейчас не что, что мужчины превращаются в женщин постепенно, становятся такие обидчивые, знаете, глубокомысленные, задумчивые чуть что. Меня обманули, вот это носит он годами, что его обманули. Это слабые мужчины. И женщины, постоянно наряжающиеся куда-то там, они все смотрят за собой в зеркало, туда-сюда, туда-сюда, но разговаривать не умеют толком, по душам, не понимают никого вокруг. Только свою красоту показывают, ходят, улыбаются. Кто там заметит мою красоту? Вот сегодня никто не заметил мою красоту вообще. Бриллиант красив. Но сам по себе бриллиант, он напоминает стекло. Не так уж привлекает. Его спутать с стеклом легко, со стеклом. Бриллиант должен быть в золотой оправе обязательно. Вот тогда вы увидите, вот это бриллиант. Сразу же. Если вы новый эксперт, тем более, вы сразу увидите. В золотой оправе сразу увидите, а это бриллиант. Поэтому женщина, просто красота, а это внешняя вещь. Там за этой красотой может сохраниться какая-то глупость, эгоизм. Но если это золотое оправе интеллекта ее глубокого, это уже другое дело. Это настоящая драгоценность, которую хочется одеть на палец и носить с собой. И никогда не расставаться. Это очень красиво. То есть, поймите, человеческая красота не должна быть просто внешней, такой вот как бы фигуральной какой-то, формальной. Она должна сочетаться с внутренней красотой. Это тоже женское качество, женские качества. Это и есть настоящее привлечение друг к другу, внутренним миром. Мужчина красив, когда он просто добрый, сильный, разумный. И внешность не так важна для него, как для женщины. Но, честно говоря, для женщин тоже не так уж и важно. Если уж прямо говорить. Я думаю, что вы этого все равно не примете сейчас так вот сразу, потому что культура совершенно другая. И вы по опыту знаете, что если вы с собой что-то не сделаете, мужчина не заметит, потому что он не духовный просто. Он не духовный, поэтому ему нужна вот эта вот внешняя красота, чтобы увидеть женщину. Пожалуйста, одевайтесь, выглядите красиво, но дальше работайте на уровне интеллекта духовного. Иначе вы обманываете себя и других людей, привлекая так бездуховно, бездуховных людей, не ждите счастья в этой жизни. Будет борьба, кто в доме хозяин всю жизнь. И ваши дети будут делать то же самое. Они не примут авторитет ни отца, ни матери, они примут другой авторитет. Они будут действовать независимо сами по себе. Сейчас это повальная тенденция. Никто не хочет жить вместе с родственниками. Никто не хочет слушать и подчиняться, никто не хочет наслаждаться и служить, потому что никто из них тоже не наслаждал и не служил. А каждый господствовал и наслаждался. И мы тоже будем господствовать и наслаждаться. Все, парампара, преемственность началась, видите, традиции. Это традиция. Но она разрушающая традиция, наши отношения. В результате-то мы страдаем. Потому что какую же все-таки традицию нам выбрать? Служите и умейте доставлять радость и счастье другим людям в служении Богу. Не так, что счастье доставлять, исполняя любые желания. Нет, по опыту мы знаем. Воспитывать детей вы должны знать, что хорошо, что плохо. Нужны опять шастры. Что плохо, а что хорошо? Что на день рождения на 15 лет своему сыну вы налили стакан водки, что он стал мужчиной? Это хорошо? Кто-то думает, что это хорошо. Это извращенный разум. Нужно знать, что хорошо, что плохо. Хорошо означает для мужчины контролировать чувства. А для женщины хорошо – в будущем стать матерью, думать об этом. Каждая женщина должна знать об этом, что в будущем она станет матерью. Это очень важно для нее. Высшее ее предназначение – стать матерью. Не так, что это не важно. Дети не так важно, а вот важно наслаждаться и господствовать, наслаждаться и господствовать. Нет, важно выполнить свое предназначение. Зачем мы появились на свет? В этом идея семейной жизни. А затем семейная жизнь уходит в прошлое постепенно. Годы идут. Наступает время отречения. Человек уже пожилой. Я уже в этом возрасте как раз. Мне уже семейная жизнь не нужна как таковая. Я уже должен находиться в отречении. И появляются другие задачи. Я прекрасно знаю, что если этих задач не будет, этих целей, жизнь обессмыслится. А что делать дальше? Кризис. Была семья, но дети выросли. Я уже в одном возрасте. Что делать дальше? Чем заниматься дальше? На пенсии что делать? Проблема, я никому не нужен. Все, я брошен человек. Я устаревшая модель, все. И чем дальше, тем сильнее это ощущаю. Нет, теперь вы должны знать, у вас есть более высокие обязанности. Отречение означает, теперь вы обретаете привязанность к Богу, обретаете великие знания. Великие духовные знания, мудрость большую. То есть вы не устаревшая модель, наоборот. Очень важная часть общества – это как раз отшельники, отреченные люди. Они управляют миром, не имея уже ни работы, ни семьи, никаких привязанностей. И даже положения общества не имеют, но они управляют всем миром собственным примером и качествами. Потому что все, что они говорят, сбывается. Они видят будущее. Но нужно прожить жизнь так, чтобы достичь этого уровня. Они знали, как выполнять свой долг в семейной жизни, как воспитывать детей, как быть отцом, матерью, как служить Богу, как служить обществу. Естественно, что они на следующем этапе поднимаются выше, понятное дело. Они это заслужили. Если человек тут скажет, да нет никакого Бога, я то делал и то делал, меня там манули, лучше развод, лучше то, и не надо это слушать, естественно, вот как все. Он просто не заслужил этого. Вот в чем проблема. Поэтому это говорит. Он просто этого не заслужил, не выполнил свой долг. А просто выяснял, кто же должен быть хозяином в этом мире и в этой семье. И остался ничем. И когда мы выйдем путем отречения, а отречения нет никакого, нет. Здесь другое имеется в виду. Семейная жизнь, она тоже называется анартха. Без отречения в конце, это анартха, это препятствие. Это что-то нежелательное, она запутывает человека. Несчастье создает у него. Как в семье? В семье мы живем, так? Какое там отречение? Ребенок пользуется всем, что дает отец. Он его наследник полноправный. Не так ли? Дети берут у него деньги, пищу, одежду от него получать, все, дом, кров, все. Какое отречение? Никакого места отречения нет в жизни детей. А мы с вами дети Бога, почему тут отречение? Отречение означает, что между собой эти дети не имеют права посягать на чужую собственность. Вот в чем заключается отречение. Но каждый имеет свою наследственную долю сполна, потому что мы дети Бога, мы дети богатого отца. И мы имеем право сполна этим пользоваться. Прямо тут отречение означает от противозаконных вещей отречение. Вот поэтому в конце концов человек достигает такого уровня отречения, чтобы жить в полной чистоте, выполнив все свои семейные обязанности. Это следующий этап и уклад жизни. Здесь он не достигаем ни для каких пороков, ни для каких ошибок. Не достигаем. Потому что не совершает никакой материальной деятельности. Даже в жизни семейного человека волей-неволей приходится совершать ошибки, не так ли? Ошибки с деньгами, в отношениях, развод иногда, то, другое, столько греха. Боже мой, волей-неволей. Это нужно исправлять, конечно же, своей духовной практикой, там, жертвами какими-то, благотворительностью. Эту карму как-то менять при помощи бхакти, любви к Богу, молитвами. Но в жизни отреченного человека нет места всем этим ошибкам. Все, его жизнь чиста и путь открыт. Двери под ним, врата открываются в духовную жизнь, в духовный мир. Перед смертью каждому достичь этого уровня. В этом предназначение этих ашрамов, укладов жизни. До семьи, семья, после семьи. Все это нужно знать, что делать. Иначе, если мы не будем знать, что делать, выполнив семейные обязанности, что мы будем заниматься? Мешать своим детям и внукам. Под ногами путаться. И нам будут говорить, уходи отсюда. Не мешай, не порть мне внука. Уходи, исчезни вообще. Иди в дом престарелых. Не ждите этого момента. Уйдите раньше, прежде чем вас не выгнали. Это называется отречение. Все, это уже не наше. Мы этот путь уже прошли. Оставьте это своим детям, потомкам. Они должны прожить все это сполна. Если этот пример не подадите отречение, они этого не будут делать. Если не будет отречения, то старики будут бороться с молодыми за место в жизни. Если они будут оставаться привязанными, неотреченными, то молодежь их будет свергать, сбрасывать силой. Отцы и дети называется проблема. Революционная ситуация. Когда старики не хотят оставлять до смерти свое положение, тогда их отстреливают с политических мест. Правда же иногда? Но если есть система ашрамов, этого не происходит. Вы уступаете место, потому что у вас есть более высокие обязанности и так далее, и так далее. Есть прогресс. Вот, то есть семейная жизнь – это развитие качеств смирения, терпения, почтения. А после семейной жизни мы должны плюс к этому добавить еще. Не ожидать ничего и ни от кого в этой жизни. Жить в полном отречении. Свобода. Вот это человеческая цивилизация. Пожалуйста, какие будут вопросы? Тема суровая, видите?
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Хотел спросить, а в каком случае катапульта все-таки неизбежна? И, ну, то есть, есть ли какие-то критерии, что нельзя продолжать там, мешать друг другу или...
Хороший вопрос. Спасибо. В нашем общем бытовом случае катапульта практически неизбежна. В общем бытовом смысле, практически у каждого это будет неизбежно. Почти у всех. Сейчас. Сейчас. Вот на данный момент времени, если мы посмотрим на наше положение вещей, почти у всех это будет происходить. Какие-то проблемы будут серьезные в семье. Если только кто-то из нас не разовьет духовную силу, тогда вы преодолеете все трудности. Но если только кто-то не разовьет в себе духовную силу, и духовные знания. По-другому это невозможно. Поэтому мы почти все обречены иметь какие-то недостатки в своей семейной жизни. Но как только вы развиваете духовную силу, картина, все остальное неважным становится. Как мы сказали, вы будете просто улыбаться в виде всех этих сложностей. Это не повлияет, и станете неуязвимым. Потому что у вас будет очень близка высшая цель. Вы просто не заметите этих недостатков. Влюбленные часы не замечают, говорится. Это их не тревожит. Но если мы чувствуем раздражение, накопившееся, эту проблему внутреннюю, мы не сможем терпеть долго. нужна духовная сила. Мы еще не способны трансформировать свое материальное в духовное. Потом приходится терпеть, и что-то мы уже терпеть не можем. Это естественно, мы же не можем жить, доводя до сумасшествия себя. И приходится разводиться. То есть я сейчас говорю правду, правду. Но если кто-то развьет духовную силу, жизнь будет по-другому строиться. Факт. Поэтому мы надеемся, что кто-то из вас разовьет такую духовную силу. Вот и все. И вы будете как бы спасены от многих несчастий.
Здравствуйте. Да. Я первый раз, может быть, поэтому не поняла слово «отречение». То есть до семьи, семья, отречение. Вот я в том возрасте, скажем, мне 53 года, значит, мне скоро уже какое-то отречение нужно получать. Может быть, я слишком дословно поняла. Объясните, пожалуйста.
Да, нужно отречься от анартх, от нежелательных вещей. Например, молодые люди влюбляются и женятся. Это нормально. Но люди, которые прожили уже жизнь, воспитали детей, они хотят снова влюбляться и жениться, это анартха. Это препятствие духовному развитию. В этом возрасте нужно знать о других задачах. Более высоком долге. То есть счастье намного глубже и выше, чем можем себе представить. В семейной жизни такого счастья не бывает, которое ожидает человека после. То есть цель выше, выше. Семейная жизнь – одна из ступеней лишь к этой цели. Семейная жизнь просто нас проверяет на честность. Вот и все. Это проверка, это испытание. Насколько мы будем верны, насколько мы вот воспитаем хороших детей, насколько мы помним свой долг, обязанности перед обществом и так далее. Вот это семейная жизнь, это очищение, это проверка наших качеств. А для чего? А чтобы подняться выше потом. И там настоящее счастье ощутить. Слово «бросить» здесь не подходит. Имеется в виду, что когда дети уже самостоятельны. Да, поэтому. Да, верно. Нет, нет, не спешите с квартирой, нет, нет. Начните с своего духовного роста. Пока не, с вещами ничего не делайте. Можете ошибиться, пока не нужно ничего делать. Ничего не меняйте, просто займитесь духовной практикой пока. Значит, первый шаг отречения, просто приходите к нам и общайтесь. Все. Пока все. Начало. Вот, уже отречение. Да, да, это начало. Это начало. Как семечко бросаете, оно растет постепенно, постепенно, постепенно. А потом дерево появляется. Вы правильно рассуждаете. Если в темной комнате зажечь маленький светильник, он всего не светит, но выход найдете. Верно. Совершенно верно. Да.
Вот семейное счастье, примеры мы видим. И это вдохновляет, и это дает вкус. Однако, вот вы говорите о том, что есть выше семейного счастья, гораздо более высокое счастье. Таких примеров очень мало. И люди не понимают, куда идти. То есть вот здесь сидеть в обнимку понятно. Но вот этот, действительно, где этот пример понять, почувствовать, увидеть? Каким образом понять, что выше семейного счастья есть другое счастье? На примере, чтобы этот вкус почувствовать.
Да дело вообще не в семье, когда мы говорим о счастье. Это кажется, что это связано с семьей. Семья – это просто необходимость. Когда юноша вырастает до какой-то зрелости, это просто необходимость. Он будет привлекаться девочками, хочет, не хочет. Это природа. Так же девушка, она вырастает, созревает, и она будет привлекаться мальчиками. Это просто необходимость. Счастье это вообще к этому никакого отношения не имеет. Счастье за пределами находится далеко. Они ощущают лишь возбуждение ума и вот это иллюзорное вот счастье, любовь какое-то время. Счастье в совсем другом направлении находится. Мы даже не знаем, не подозреваем, в каком месте это находится. Семья – это необходимость, всего лишь навсего. Более-менее вынужденная, потому что природа требует этих отношений. Мужчина нуждается в женщине, женщина в мужчине. Хорошо, вот есть брак. Но если не думать, что в браке я должна быть счастлива именно так, как я хочу, а он, как я хочу, если у них есть ложное эго, зачем такой брак нужен? Там будет несчастье. Брак – это путь к счастью. Зачем же они ситуацию усложняют таким образом? Препятствием становятся друг для друга в духовной жизни. Анартха, то есть муж – это анартха становится, и жена – анартха. Что-то ненужное, лишнее, усложняющее, вредное, вредоносное. Семья должна быть артха, благоприятная для нашего развития. Вот, если это артха, тогда вы достигаете счастья вместе причем. И тогда вы скажете, что не зря мы встретились друг с другом. Я тебе очень благодарна или благодарен. Я тебе в ноги кланяюсь и почитаю за святого человека, вы скажете друг другу. И есть любовь настоящая, духовная. Но это по мере очищения проявляется. А так, что это такое любовь? Это просто вот так держаться, как еще? Смотреть в глаза. Ну и долго вы будете в глаза смотреться? Ну давайте, посмотрите в глаза. Сколько, засчитайте минуты, секунды, засчитывайте, сколько вы смотрите так вот, наслаждаться жизнью. Сколько? Час можете, не отрываясь. Ну, иногда могут молодежь там, но вообще мы же видим, что это другие отношения. Не требуется такого вот постоянного контакта. Потом это переходит уже в обязанности воспитывать детей, деятельность, что-то еще, то есть поддержку ощущать, понимать, помогать, дружеские отношения развивать, дружба. Что такое дружба и служение? Это разные служения, я скажу кому-то, принеси воды, и он приносит служение. Это просто. Дружба – это другое. Дружба – значит, вы думаете, а что сейчас ему нужно? Возможно, ему, похоже, ему нужна вода, и приносите воду. Вот это дружба. Вы понимаете желания друг друга, сердце друг друга, мотивы глубинные. Уважаете это. Вот туда вы идете, так вы постигаете Бога постепенно, добираетесь, потому что в сердце друг друга Бог там. Потому что в глубине души мы все еще не удовлетворены, мы несчастливы, никто туда не добрался до моего сердца, понимаете? Я даже сам не добрался туда. Вот в чем сложность. Я даже сам не могу сказать, что мне нужно, все вроде бы есть. Кто же доберется до этого сердца-то? Вот я жду. Где же такой близкий человек? Люди же ищут, с ума сходят, где вот найти такое общение глубокое? Вот о чем мы с вами говорим. Если вы находите такое общение, все, вы за пределами семьи уже. Семья уже не нужна, вы уже в семье живете, в семье Бога. Каждый для вас член семьи. Вы дороги всем, все дороги вам. Нет места какому-то узкому счастью, все по-другому. Но начинается это просто необходимость, когда 20-25 лет юноше, конечно, надо жениться, это просто необходимость. Иначе он будет гулять. Это культура. Культура человеческого общества. Но мы должны знать, зачем это нужно. Это не сама цель – жениться и выходить замуж. Еще и по много раз. Очень интересно. Одного раза достаточно. Да, здесь речь идет о том, что есть примеры другие, что есть мужчины более женственные, чувственные, мягкие, и женщины такие более мужественные. Они живут вместе, и у них хорошие отношения, и гармония. Ну, как у большинства, но они живут так же, как и все. Верно же? Дело даже не в этом. Какие бы ни были мужчины и женщины, они нуждаются друг в друге и должны знать высшую цель. Вот в чем суть все. Если они знают, зачем они вместе живут, если даже он мужественный, она женственная, но они понятия об этом не имеют, ничего хорошего в этой жизни не будет. Она временна, просто временная жизнь. Если даже она хорошо устроена, она просто временна. Она не имеет цены, по большому счету, никакой. Ну, просто можно прожить, знаете, как-то эту жизнь, скоротать время. Ну, с каким-то интересом. Ну, и все, и уйти из этого вокзала. Дальше. Цель-то как достичь? Смысл этих отношений – добраться до глубины души. До души добраться. Я не мужчина, не женщина. Я душа, я слуга Бога. Я наслаждающий, я слуга. Мы это познаем через наше служение, через наши отношения. Эта любовь божественная приносит в нашу семью также. В этом смысл, как бы, в обогащении духовном. А если этого нет, ну, она просто постепенно исчерпывается. Любые отношения, правильные, неправильные, просто исчерпают себя. Лампочка на батарейке. Батарейка иссякнет, лампочка больше не горит. Но лампочка, которая связана с электростанцией, не гаснет. Не гаснет.
Когда вы демонстрировали сейчас на сцене, как может мужчина реагировать на поведение женщины, тоже обижаться, оппозиционно, дуться. И ведь действительно такие примеры есть. И женщина, она может, послушав все эти лекции, почитав книги, требовать от такой природы мужской какую-то другую, ей другого проявления. Ей как-то нужно учить.
Верно, верно. Вот смотрите, мы слушаем лекции, на ус мотают и мужчины, и женщины, верно же? Потом приходите домой и начинаете выдвигать все это своему мужу или жене. Что теперь ты должен, ты должна? Я слушала лекцию. Так. Не так нужно делать. После лекции должны прийти домой, и каждый должен понять, что я должна, должен делать. Самоосознание, через самоосознание подойти к этому вопросу. Значит, это опять же способ господственно наслаждаться. Опять я начинаю контролировать вас. Свою супругу или супруга вы начинаете контролировать. Управлять, повелевать, подчинять. Теперь уже ведическими знаниями. Нет, это для самоконтроля дается знание. Каждый должен думать, что теперь я могу сделать в своей жизни. Как улучшить свое поведение, свои качества. Да, да, да. Пример очень сильный. Да, верно. Но если не захочет, это, конечно, уже вопрос сложный. Если нет желания такого у второй стороны. Куда деваться? Не, бывают, бунтуют. Бывают не согласны в этом оба.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что целомудрие женщины ее силу поддерживает на уровне девятки. А у мужчины есть такой критерий, что, например, наличие целомудрия, ну хотя к мужчине зачастую в нашем обществе тяжело применить.
У мужчины целомудрия никакого в принципе нет, по природе вещей. Да?
То есть оно, его отсутствие, оно ему силы не убавляет.
Это единица означает, что он дурак в этом отношении. Угу. Что он поймет уже, когда женщина, как бы женщина уже починила его, поймет позже. Уже по факту только понимает это. Угу. Единица означает, что он такой глупый, он думает, что он независим, что он не управляет своей жизнью сам, что никто не способен его свернуть с цели. Он так считает себя, мужчина, и море по колено. Поэтому женщина его легко окрутит девяткой своей, если у нее девятка. Поэтому он глупец. Именно поэтому рядом должна быть жена с ним, которая не глупа в этом отношении и понимает, куда он смотрит и о чем думает. Он еще не понимает, а жена уже знает. И говорит, на меня смотри, хорошо? Куда ты смотришь? На меня смотри. Вот в этом ее роль. Она защищает его от этих глупостей. Поэтому мужчина подвержен порокам в этом смысле сильнее. Но если женщина принимает порочную жизнь, то в 9 раз ей труднее освободиться. Вот мужчина оступился, он может подняться и справиться, видите? Легче ему в 9 раз. Женщине 9 раз труднее, поэтому женщины оберегают в 9 раз сильнее от этих вещей. Пожалуйста.
Ничендра, у меня вопрос. Вы сказали, что у нас на самом деле грядут какие-то изменения, и мы все наслышаны о параде планет и так далее. Но что было бы благоприятно с вашей стороны и адекватным, и разумным вот в рекомендации вашей по ближайшему времени?
В интернете есть один ученый, он сказал, что нужно медитировать всем. 20 декабря в 22:00 всем заняться медитацией, 5 минут медитации предложил. Мантра у него такая. В Казахстане все будет хорошо, ничего не случится. Это он предлагает ученым. Мы предлагаем повторять святые имена. Это сильно может изменить карму города, карму людей, все что угодно. Молитва должна быть. Не просто какую-то программу заказывать, молитва нужна. Молитва означает, что мы понимаем, что мы заслужили все это. Мы понимаем, что мы это все заслужили. Но мы молим Бога, чтобы люди слишком не пострадали. Потому что они, в принципе, все хорошие. Они могли бы заняться служением, много полезного сделать, дай нам шанс. Уже институт мы построили, дай нам шанс. Все мы живем в грехе, так или иначе. Что посеешь, что пожнешь, но молитва должна быть. Мы должны признавать свое несовершенство, в конце концов. Стараться помогать друг другу, сострадать, сочувствовать. Не пренебрегайте этой внутренней энергией, она сильнее, чем внешняя. Внешняя энергия, она бессильна перед внутренней энергией. Как говорит Иисус, или в горе скажете, сюда она придет, если у вас есть вера.
А можем мы на 21 декабря поставить здесь лекцию? И
придет есть... много людей, наверное.
И вы расскажете о том, что такое молитва, и поделитесь как-то опытом этим. И действительно, мы все соберемся и здесь вместе помолимся. За Казахстан, и за Россию, и за Америку, и за весь мир. Можно такое предложить?
Не молитесь за Казахстан. Не молитесь за что-то такое конкретное. Попытайтесь осознать абсолютную истину сначала.
Нет, так можно 21-го назначить лекцию?
21-го, если я буду здесь, 21-го, да? Я еще не знаю, где я буду в это время. Может, мне придется уехать в Астану. Столица все-таки важнее, чем Алматы, правильно? Я шучу, не беспокойтесь, ничего не бойтесь. Не умрете, все выживете. Если от страха раньше не умрете, то все будет хорошо. Только психические проблемы ожидаются. Поэтому если будете повторять мантру, молиться, ничего с вами не произойдет, не беспокойтесь. Не появится никакого ядерного оружия, не беспокойтесь, ничего не будет. Ни землетрясения, Алма-Ата не провалится под землю, ничего не будет.
Мы так далеко ушли сегодня от таких простых вещей, как молитва, и мы совершенно не знаем, как правильно это делать. Мы не знаем, как правильно общаться друг с другом, мы не знаем, как правильно строить семьи, отношения. И основополагающие, фундаментальные вещи, как молитва, мы забыли, что это такое, как это делать. Может быть, встретимся мы здесь 21-го или не встретимся, но, может быть, вы бы немножко направили нас всех и дали бы какие-то основные такие рекомендации.
Какие молитвы?
Не то чтобы какие молитвы, хотя бы в каком ему настроении правильно пребывать, как свой ум бешеный успокоить, потому что тот раджас, который, та страсть в нашем городе присутствует, в наших семьях, в нашем уме, это совсем сильный катаклизм, такой вулкан, и может как-то его немножко утихомирить, чтобы настроиться только на состояние молитвы. Я уж не говорю о том,
это
как...
Это несложно.
Говорить.
Например, слушайте внимательно. Ахам брахмасми. Слышали? Поняли? Ахам я. Каждый должен сказать Ахам брахмасми. Есть дух, душа, вечная душа. Ахам брахмасми. Когда появляются сложности какие-то или страхи, скажите Ахам брахмасми. Это первая установка. Вспомните, что вы есть душа. А потом обратитесь к Богу, вот и все. Что тут сложно? Он же тут рядышком. Он прямо в вашем сердце, в сердце других, все, он кругом. Как? По имени обратитесь? Это несложно. Мантра – это имя Бога. Это всегда какое-то имя Бога, обязательно. Молитва без имени Бога не действенна. Можно, почему нет? Имя сильнее, имя могущественнее. Например, Бог указывает на положение больше. Как я могу обратиться к вам, гражданка? Без имени, но вы поймете, от обращения тоже. Ну, более или менее формально, более или менее вот такое вот официальное, безличное. Но если я назову вас по имени, будет ближе отношение, связь появится сильнее, внимание будет больше в этих отношениях. Потом имя очень сильно, Отче наш, помните, да светится имя Твое. Да светится имя Твое. Имя Бога везде упоминается, как самое сильное средство. Но сначала «Агам брамасми» — «Я душа». Я не тело. Почему люди боятся конца света, но не боятся смерти? Не думают об этом. А может, кто-то умрет до конца света еще? Почему не думаете об этом? А кто-то будет жить и после конца света? Но смерть все равно наступит когда-нибудь. Почему думаете, что на 21-м наступит? Может, на 20-го наступить для кого-то? Для кого-то 22-го. Сразу после конца света. Для кого-то 31-го, прямо перед Новым годом. Да-да-да, все происходит. Станьте реалистами. Агам брахмасми. Вспомните, я есть душа. Вот. Основа. На этой основе можно уже, когда страх отрените, можно общаться с Богом. Потому что, когда вы в страхе, с Богом общаться невозможно. Там другие силы взаимодействуют. Косвенные силы взаимодействуют. Непосредственно Бог не взаимодействует со скорбью и страхом. Поэтому, говорится, человек никогда не разговаривает с Богом. Бог никогда не разговаривает с человеком, пока он находится в гуне человеческих страстей. Это недостижимо общение с Богом. В радости, в экстазе с Богом обращаются. Я душа. Это бесстрашная позиция. И потом вы сможете общаться с Богом. Ом, мантра Ом — это тоже обращение. Через это обращение все мантры начинаются в ведах. Также есть много имен. Говинда, Нараяна, Кришна, Рама, Хара — это его внутренняя энергия, в которой он окружен всегда, духовное блаженство. И вы призываете Харе, говорите, призываете эту энергию блаженства, счастья, духовное, чтобы не поддаваться этим страхам, этим двойственности. И произнося имя Бога, вы сразу чувствуете перемены в сознании, в сердце. Сразу происходит. Никакой фантастики. Просто мы этого никогда не делали, понимаете, в чем дело? Что вы так думаете об этом долго? Мы просто этого никогда не делали толком. Не удивляйтесь. И почему я так уверенно вам говорю, Света, потому что я это делаю уже 30 лет. У меня есть на что опереться, у меня есть опыт также. Не только книги, мой опыт тоже говорит об этом. Так давайте же делать это. Выкиньте из головы все эти проблемы, сомнения, которые мешают нам действовать. И страхи, главным образом. Но почему, скажите, нас должны загонять к Богу страхами, концами света? Ну, почему мы должны на таком уровне находиться с вами? А где же наша любовь? А если вы любите, место страху есть? Нет. Нет никаких страхов там, где любовь. И конец света вы примете как подарок от него. Если есть любовь. Потому что агам брахмасми, душа не умирает, душа вечна. Все, вопросов нет? Пожалуйста.
Говорили о том, что проблемы решаются, когда единица или девятка, мужчина или женщина, поднимаются на более высокий уровень, и тогда для него все это перестает. А что будет с другой половиной? То есть, если вот единица видит вот эти раздражения, ну, как бы ее, единицу эти раздражения не касаются, но видит, что другому-то человеку плохо. Девятка тоже ведь, ну, скажем, женщина должна подтянуться как-то? Или как это происходит? То есть, как дуэт работает вместе?
Хороший вопрос. Когда один человек стремится к духовному развитию, уже готов к этому, другой недостаточно готов, еще не все понимает, зачем это нужно, жили мы нормально жизнью, не было никаких ограничений, мы вступали в интимные отношения, когда хотели, как супруги, мы ели, что хотели, сейчас вот тут вегетарианство, сейчас какие-то регулирующие принципы в нашей семье. Это может быть первая реакция, вот, потому что есть привычка, есть какая-то обусловленная уже жизнь привычная. Но, потерпите, вот это недовольство, терпите дальше. Выполняйте свои обязанности, продолжайте духовную практику. И постепенно ожидается, что если этот близкий человек на самом деле уважает вас и хочет понять, он попытается понять ваше сердце. И вот тогда он тоже изменится. Если же он не уважает вас и понять не хочет, И наотрез просто ставит это вот препятствие, стену строит. Вы ничего не сделаете с этим. В конце концов, это свобода выбора. Но ожидается, что близкий человек сможет понять вас, почему вы стали вегетарианцем. Или почему то, или почему это, почему это важно для вас. Если он это поймет, все будет хорошо. Важно, чтобы близкий человек понял внутренний смысл. Не относился к этому просто каким-то причудам временным. На это требуется время тоже. А обычно, когда люди понимают сердце друг друга, они начинают помогать. Пожалуйста, вопрос.
Добрый вечер. Такой немножко, может быть, тяжелый вопрос. Задаю не с целью, чтобы получить практическую рекомендацию, а с целью, чтобы понять концепцию духовного развития. Ситуация следующая, например, да, то есть мы имеем семью более или менее духовно развитую, да, которые живут вместе, духовно развиваются. Но не перешедшую еще в стадию отречения, да, то есть имеющую еще семейные потребности. И в какой-то момент происходит, раз уж мы заговорили о смерти, да, несчастный случай, болезнь, да, то есть один из партнеров уходит из жизни. Да, то есть как должен оставшаяся половина, каким образом она дальше должна духовно развиваться? Должна ли она реализовывать свои оставшиеся семейные какие-то потребности и так далее, то есть с точки зрения духовности?
Скорее всего, придется, да. Но в прошлые времена культура была другой, если говорить вот о тех ведических традициях древних, там несколько все было по-другому. Сейчас время Кали-йоги, эти правила не работают все. Поэтому, скорее всего, придется как бы продолжать семейную жизнь с кем-то, найти снова опору какую-то. Некоторые редкие мужчины и женщины не обзаводятся снова с семьей, но обретают сильную уверенность в духовной жизни. И счастливы некоторые. Но в основном люди ищут прибежище в семье. Это, похоже, будет неизбежно с большинством. Нельзя этому препятствовать или осуждать. Ну, жизнь так сурово распоряжается. Спасибо большое.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Примите, пожалуйста, от нас цветы, от всех. Мы все же очень надеемся, что все, так или иначе, мы хотим научиться поистине любить Бога и идти к Нему не из страха, а из любви. И мы очень рассчитываем на вашу помощь. И 21-й – это хороший повод. Вот, поэтому спасибо вам большое. Там есть книги Александра Геннадьевича, вы можете взять и Александра Геннадьевича подписать. Спасибо вам большое за ваш интерес, за ваши вопросы. И Аленка хотела сделать объявление, пожалуйста, не расходитесь. Когда будет следующая лекция, на нашем сайте razum.kz будет информация. Если вы не подписаны еще, там будут, можно заполнить анкеты и подписаться, и Алена сделает важное объявление.
Да, здравствуйте. Приветствую также слушателей Йога Радио. Да, слушателей Русского Радио я, по идее, сегодня должна была приветствовать, но мои добрые коллеги меня подменили, потому что здесь особый случай. Здесь происходит сейчас настоящее радио, настоящие эфиры, в настоящие эфиры идут настоящие знания. И это гораздо более важно. И всякий раз, когда я слушаю Александра Геннадьевича Хакимова, я все время думаю, ну почему же наше современное телевидение и радио не развивается в таком направлении? Но я как представитель медиа таких структур хочу вас попросить, знаете, всякий раз прошу у вас таких благословений и для вас, и для нас, для всех, чтобы такие знания сочились в наш дом. И когда, если бы мы и нажимали эту волшебную голубую коробку, то мы могли бы слушать вот такое спасительное знание. Спасибо вам большое.
Йога-радио.org.ua